Только молиться. Храм, в котором мне довелось служить, находился на пересечении многих удобных подъездных путей, которыми могли добраться православные из различных частей города и пригородов, не имеющих у себя храмов. В воскресные дни число исповедующихся на одного священника возрастало до 300 человек. Особенно тяжелым контингентом стали наркоманы, лица, совершившие тяжкие преступления. Усердным помощником храму был Константин Павлович, который одновременно являлся зарегистрированным в качестве члена общины для открытия храма во многих так называемых «двадцатках», необходимом числе лиц для регистрации. Очень часто по делам проблемных общин он бывал с настоятелем у архиерея. Как-то после одного из воскресений Константин Павлович неожиданно предложил проводить меня до здания академии. «Знаешь, Константин Павлович, в последнее время ты настолько стал занятым и неуловимым, что с тобой невозможно пообщаться. Я весьма отдаленно слышал, что ты в очередной раз спасаешь какой-то храм в пригороде. Зная твой страстный характер много лет, почему-то чувствую буквально печенкой, что тебе угрожает серьезная опасность. Мне хочется ездить к архиерею и общаться с ним». «А опасности, где их сейчас нет?» — отвечал Костя. Подошли к крыльцу духовной академии и стали прощаться. «Вижу, что ты так ничего и не сказал, не развеял моих опасений. Будешь на том свете, вспомни о нас в своих молитвах», — попросил я его. «Ты знаешь, я всегда хотел быть первым, помолюсь. А тебя тоже хочу предупредить. Тебя оклевещут скоро. Обвинят в том, что ты якобы не допускаешь людей причащаться, раскалывая тем самым общину. Чушь, конечно, большая, но это я слышал от первого лица. Будем молиться друг за друга, прощай». Мы попрощались, и я уже больше никогда не увидел в живых друга своей юности. Через неделю, в ночь на святителя Николая, наемная рука убийцы прервала жизнь молодого ученого, оставив 6 детей на руках жены Веры. Горе, конечно, было громадным. На отпевании встретились все подвальники. Друг детства, поэт Николай, плакал навзрыд. Пророчество Кости о клевете не заставило себя долго ждать. Дня через 3-4 меня позвали к архиерею, и все Костины слова подтвердились. «Если я не прав, — говорил митрополит Иоанн, — то пусть твой духовник, архимандрит Иоанн Крестьянкин, скажет свое слово». Прошло 1/2 после тех страшных душепереворачивающих событий, и я вновь оказался у дорогого батюшки Иоанна Крестьянкина. «Ну как ты, дорогой? Все знаю, как страшно. Письмо получил твое, как тебе там? А что мы могли сделать? Только молиться о тебе. Как страшно, Господи, спаси свое чадо!» — крестился в алтаре отец Иоанн, непрестанно меня обнимая и повторяя: «Господи, спаси свое чадо!» «Ты знаешь, он целый месяц читал твое письмо и с собой носил его в кармане. Переживал и молился за тебя все время», — сочувственно рассказывала келейница Татьяна. После службы заглянул к иконописцу Гоше, ухаживающему за болящим схиигуменом Мельхиседеком. «Он все время молится, когда приходит в сознание, инсульт у него. Давай подойдем к нему, хоть он и молчит, но все понимает. Батюшка, благословите глазами моего друга, помолитесь за него», — попросил Гоша. Неподвижные доселе глаза схиигумена Мельхиседека мигнули. «Все, благословили тебя. Пойдем, провожу». «Спасибо, отец Мельхиседек», — благодарил Гоша. «Ты знаешь, у меня тоже проблемы. Отец Зенон вот уже год краски не дает. Так мне кто что из города принесет, тем и пишу. Весь конфликт год назад случился. Я как-то его спросил, что он в жизни хочет. Так знаешь, что он мне сказал? Преподобным, — говорит, — хочу быть. Говорю ему, что это ловушка. А он мне опять: подумай, Гоша, хорошенько, кто ты, а кто я. Я возразил, что, мол, это же явная гордость и прелесть. Вот после этого и гонения начались. Сначала наместника по ночам сторожил, сейчас за старцем ухаживаю. Наверное, придется уйти. Руководства нет и красок нет», — сетовал Гоша. «Слышал ты, что у нас иеродиакон Максим скончался? Жил как последний грешник, а каялся как первый праведник перед смертью. Так отец Адриан о нем сказал. Царство ему небесное. Зайди в пещерки к старцам, попроси их молитв. Там как раз какую-то делегацию милиционерш водит», — посоветовал Гоша. Черный и лохматый, с большой головой монах с чувашским акцентом объяснял столпившимся у какой-то могилы милиционершам. Такой смиренный старчик был. «Недостоин, — говорил, — со всеми лежать. Киньте, как пса, на дорогу. Ну, мы его вот прямо между стен пещерки на дорожке положили. Как идем, так и поминаем его. Песочек многие из пещерки берут. Лечебный песочек помогает многим. Держитесь за мной, темно тут. Вчера одна заблудившаяся больно сильно кричала, грехов, наверное, много в миру набралась, несчастная». Фонарик монаха высветил знакомую по многочисленным книгам фамилию — митрополит Вениамин Фетченков. «Вот тоже владыка у нас жил, книги писал, когда в Америке был, деньги на войну отечественную в помощь России собирал. А это могилка старца, которому бесы являлись видимым образом. Не боимся, говорят, тебя. А он им: чего, говорит, меня бояться? Вы Господа и грехов бойтесь, и хорошо всем будет. Тоже смиреннейший был. Господь смиренных любит, а гордым противится. Смирение теперь за слабость почитается в миру, а здесь, в монастыре, смирение старцев радость Господню привлекает. Наш отец Иоанн Крестьянкин говорит, что заходят люди в обитель в одном состоянии, а уходят другими. Все-таки любовь Божия меняет людей в лучшую сторону. Не отставайте, матушка-милиционер, песочек на входе можно будет взять», — поторапливая, предупредил монах. «Так что просите, молитесь нашим усопшим старчикам. Молитва праведного много может споспешествовать ко благу. Может, вот и батюшка помолится за вас, милиционеров, тоже не помешает.